Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Христос воскресе, дорогие друзья! Это сегодня еще мы можем поздравлять друг друга этим замечательным пасхальным приветствием. Но я хотел бы представить вам нашего гостя. У нас сегодня в гостях настоятель Никольского храма села Лямцево, протоиерей Александр Трушин. Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Христос воскресе, друзья мои!
Вот смотрите, батюшка, такой вопрос. У нас завтра отдание праздника Пасхи, будет служиться служба пасхальным чином и так далее. А потом как бы Христос воскресе говорить и не надо, или как вообще к этому относиться, что это получается? Обрубается праздник, или можно это еще по повседневной жизни дальше употреблять?
Но мне кажется, отдание праздника подразумевает изменения в ходе литургийной жизни. А в повседневной жизни таким приветствием, как «Христос воскресе», но мы знаем, что Серафим Саровский преподобный встречал каждого входящего к нему. Поэтому нам ничего не мешает приветствовать друг друга таким замечательным возгласом, которым приветствуют издревле христиане друг друга. «Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!» Потом обратили внимание, сколько радости в этом возгласе. Даже когда бывает грустно, но вдруг тебя твой собрат приветствует таким возгласом, и сразу как-то настроение поднимается, такая радость тебя наполняет. Поэтому мне очень дорого это приветствие, и находясь в дальних местах, особенно в монастырях, то видишь, как на это приветствие также с радостью отвечают твои собратья, встречающиеся тебе на пути.
Самые главные слова, им надо их помнить и не забывать о них. Я бы хотел напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и все ваши вопросы, которые, может, у вас накопились, и вы ждете на них ответа, можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков. Батюшка, ну вот прежде всего, да, вот отдание Пасхи, затем Вознесение уже вот в этот четверг, послезавтра, потом праздник Пятидесятницы. Вот есть такой вопрос, который нам написал телезритель, который, наверное, больше относится к тому празднику, но давайте зададим его сегодня. Вот День Святой Троицы, Схождение Святого Духа, это день рождения церкви. Вот так, батюшка, вот живут ли люди в церкви, церковной жизнью, находясь в церкви, то есть вопрос о границах церкви, когда человек является членом общины, когда он участвует в каких-то приходских мероприятиях, но по каким-то, может быть, своим грехам, либо неучастию в таинствах, вот как вот его рассудить? Он в церкви в этот момент или вне церкви, либо находится формально?
Ну, наверное, сейчас задали такой вопрос, который будет больным для каждого священника. Вот. Больным в плане, что каждый священник переживает, чтобы человек оставался в стенах церкви. Потому что только крещение или только пребывание на божественной литургии – в большой праздник, а такие люди встречаются, когда их спрашиваешь, как давно ее исповедовались, он говорит, каждую Пасху. То есть человек бывает на литургии только в пасхальные праздники. Только понимая, что это люди крещенные, да, они себя называют христианами, но явно живут вне стен православной церкви. И иная категория, которая постоянно ходит в храм. Но вы знаете, мы встречаемся с проблемой абсолютно невнимательно живущие, невнимательны к Слову Божию, невнимательны вообще к Слову Святых Отцов, невнимательны к проповеди. То есть они живут какой-то своей жизнью. Раньше казалось, что этим заняты старушечки. Ну, плохо слышат, вот она пришла, какие-то у нее свои сложившиеся мнения, традиции. И даже находясь в церкви, она вот по каким-то там своим личным приметам живет. Но казалось, что это болезнь, которая захватывает любые возрасты. И вот, наверное, для каждого священника желательно эти проблемы рассматривать Ну, знаете, чтобы укреплялось это сообщество наше, когда мы говорим «братья и сестры», то подразумевается, чтобы эта семья церковная укреплялась, а не разбредалась и не обмершлялась. Потому что все больше появляется людей, которые требуют от церкви, ну, мягко выражаясь, функцию бюро добрых услуг. А когда что-то нужно
или
делать...
Или лавка чудес, например, ждут же чудес.
Да, да, да. Вот ты дай, или там вы должны, вы обязаны, или почему у вас этого нет.
А когда будет эффект?
Далее. Вот. И вот, конечно, смотришь, как иногда люди ходят по несколько лет, и они абсолютно не крепки. Мы сейчас не говорим даже о каком-то подвиге, там, насмерть стоять или голодать. Нет, вот в повседневной жизни... Ну, один из первых таких вот признаков. Видно, как многие люди боятся или ленятся духовно проповедовать Христа среди мирян. То есть каждый священник встречается с такой проблемой. Предположим, совершается какая-то треба в церкви. Выясняется, что участники, допустим, крещения ребенка. И видишь, что люди совершенно неподготовленные. Начинаешь их спрашивать, а почему вы не интересуетесь вот, или не поинтересовались, прежде чем прийти в церковь, ну, хоть чуть-чуть, там, такими вещами, как расписанием служб, да, что такое литургия, во сколько там надо прийти, во сколько быть, во сколько не быть. У нас бабушка ходит в церковь. Вопрос, бабушка вам объясняла? Нет, бабушка нам не объясняла. Да, допустим, бабушка находится рядом. Там, Марья Ивановна, а ты чего своим внукам не рассказала? Как бы им подготовиться к крещению? Ну, чего, молодые, пусть сами разбираются. Вот. И это не единственный случай, когда христиане боятся, повторяю, вот, или по каким-то причинам не проповедуют ну, такую, говорю, церковную жизнь. Мы сейчас не говорим «навязывают», а мы говорим вот, буквально проповедовать. Что, дети собрались крестить ребенка? Неужели ты, ходя постоянно в церковь, не можешь объяснить функцию крестного, понимание ответственности за вот это таинство крещения? Не может быть, чтобы не понимала. Нет, понимают. Ничего не объясняют. Вот, там еще с какими-нибудь требами связано. И вот по этим вещам видишь, что люди не крепки. Не крепки в своей вот такой вот верности, в своих духовных знаниях. Вот, начинаешь подробнее спрашивать, но уже тут вообще молчу. Многие батюшки говорят, что как полезно бы было бы, если бы после проповеди можно было бы опросить, о чем была проповедь. Вот такой вот маленький зачет выпускать из храма при условии, что человек коротко скажет, о чем была сегодня проповедь. Вы знаете, это ужас вызывает. У меня ощущение, что 50% точно не слышали и не поняли, о чем была проповедь. Ну, хорошо, я косноязычный, но вот другого проповедника, о чем была проповедь? Ой, я не знаю, ну, о чем там батюшка говорил, как всегда. Вот. Ну, вы знаете, вот удивительно, удивительно. То есть, получается, что Слово Божие не разносится людьми, ходящими в церковь. И вот я обратил внимание, что многие священники, и себя отношу к этой категории, они начали стараться вразумлять именно паству. То есть не выходить куда-то далеко за пределы. Что, ребят, вот вы окрепнете, вы начните понимать, что происходит в стенах церкви, тогда и мы будем надеяться, что и остальные это поймут. И вот тут как раз... будем говорить о празднике Вознесения, да, Господь перед своим Вознесением, как мы читаем у Матфея, у Евангелиста, благословляет, просвещает все языки. Ну, вот они, языки, вот они у тебя все сошлись в храме или вокруг твоего храма, тут тебе могут быть и разные национальности, или, будем говорить, разными языками можно назвать людей, по-разному понимающих Евангелие, проповедуй. И вот тут почему-то нападает абсолютное стеснение. Зато, кому пальцем не ткни, все знают какие-нибудь околоцерковные приметы. Вот такое ощущение, что люди рождаются с этими знаниями, и независимо от того, сколько человек ходит в церковь, он всегда знает, через какое плечо нужно подать там свечечку, а через какое нельзя и так далее. И вот, вы знаете, порой это никакого отношения к церковной жизни не имеет. Не имеет. То есть люди не омывают, будем говорить, свои знания вот новым потоком информации. То есть то, к чему привыкли, вот эдакая форма у нас получается фарисейство, то есть то, к чему привыкли, новое никак не воспримут. Вот. И я считаю, что это немаловажный фактор, особенно для современного общества. Вот. Не знаю, что там 200 лет назад не жил, вот. А вот сейчас мы эту проблему видим, и я считаю, что когда приходит праздник, то очень важно, чтобы человек ставил на первое место для себя Бог, а уже потом все остальное. Спрашивает человек, вроде ходит в храм уже несколько лет. Почему, в общем, не, так сказать, не строго спрашиваешь, а почему тебе не оказалось на праздничной там, пасхальной литургии? Ты заболел? Ой, нет, вы знаете, батюшка, я не успел покрасить яички, а ведь Пасху некрашенными нельзя встречать. Мне надо было успеть к утру принести. И он пренебрёг, значит, пасхальной литургией для того, чтобы потом вот успеть, зато он к утру, когда было такое последнее, будем говорить, после литургии освящение куличей и крашеных яиц, вот он к этому моменту успел с свежевыпеченным куличом и крашенными яичками. То есть оказалось, что ритуальное, то есть внешнее, для него важнее, чем быть на богослужении. Вот, то же самое вот сейчас мы будем с такой же проблемой встречаться, когда будем праздновать сошествие Святого Духа, праздник Троицы. Да? Ведь понятное дело, что Господь посещает нас, и радость праздника, вот, пребывая на богослужении, ощущая его, делая маленький экзамен сам для себя, вот, подходит Троица, что я успел? Что у меня удалось изменить во мне, с чем удалось с плохим справиться, а с чем не удалось? Нет, человек больше, батюшка, а вот если мы срубим целиком березку, это грех или обязательно нарезать веточки? Иногда вот смотришь на человека, и я понимаю, что он может даже меня считать за туповатого, ты не понимаешь, о чем он спрашивает. Какие веточки, какие березки, вот приближается праздник, я так рад вас видеть, приходите, вот вместе помолимся. Да, да, конечно, но вот как вот можем мы сразу березку срубить, у нас там молодые березки, и прийти с березками на плече. Вот. И вот немножко жалко это, вот жалко, что теряется духовный смысл, духовная жизнь, которая переходит, для многих перетекает вот во внешние, в какие-то действия. То есть костюм становится дороже того человека, который в этом костюме находится. И вот я обратил внимание, что некоторые пытаются подтянуть под это. То есть наш современник приходит и на вопрос, там, исповедуешься ли, причащаешься ли, он тебе отвечает, а я был у гроба Господня. Хорошо. А когда исповедовался в последний раз? А вы знаете, нас водили по таким святым местам, и вот мы разговариваем, но каждый на своем языке. Вот вам разные языки. И, конечно, хочется, чтобы человек заглянул, хорошо, ты был у гроба Господня, ты заглянул в свое сердце. Вот, то есть Бог тебя привел к тому месту, откуда началась проповедь, откуда началась жизнь вечная, будем говорить, развернулась для нас. Жизнь вечная, воскресение Христово. Что с тобой произошло? Нет, ну при чем тут это, батюшка, было так жарко, мы так долго в очереди стояли, вот. Но мы никто не ушли. Вот этого достаточно, вот, что мы никто не ушли, вот для него уже героизм. Конечно, кто-то остается в церкви, но вот очень хочется, чтобы церковь наполнялась людьми, вот повторяю, которые не внешне верующие, а вот осознают вот глубину и чистоту праздника, поэтому вот ожидая там празднования Вознесения Господня, или вы сейчас вот подняли вопрос уже о Троице, о сошествии Святого Духа, вот, ну, задать вопрос, а много духовских церквей у нас в стране? В честь Святого Духа, сошествия Святого Духа.
В Лавре одна есть.
Вот, сразу вспоминается, в Лавре точно есть. Вот. Но наверняка еще немного. Хотя, наверное, одна из такое событие, которое должно быть, в которое должно не меньше, чем любых других церквей построено.
Батюшка, ну вот прежде чем мы продолжим нашу беседу, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка. Батюшка, у меня к вам такой вопрос. Вот я в церковь не хожу уже 5,5 лет. Я инвалид на костылях. А вот как вот вы говорите, что от церкви я уже мне не буду причащаться к церковникам. А как мне тогда быть? Я причащаюсь только 4 раза в год.
Тут, видимо, вопрос о том, что часто причащаться не может и переживает, что не является таким полноправным членом церкви, так сказать. Ну, вернее, является, но вот именно вот в той полноте, которой бы хотелось бы. Вот как здесь быть? Инвалид ходит на костыли.
Радость моя! Могу тебе точно сказать, вот судя по твоим слезам, по твоему воплю, вот имя свое не назвала, но ты, радость моя, церковная, может быть, больше всех нас, ходящих каждый день в храм. Не волнуйся, что ты только 4 раза. Когда мы говорим о редком причащении, мы не говорим о людях, которые не могут дойти в силу своей физической немощи. Мы не говорим об инвалидах. Мы говорим об инвалидах души, у которых нет потребности прийти, а не потому, что ножки не ходят. Поэтому, солнце мое, не волнуйся. Дух Святой причащает тебя, если у тебя есть потребность. Дух Святой причастит тебя, когда ты будешь, не слезая с кровати, вычитывать там правила, готовясь к причастию, потребить святой водички и съесть кусочек просфоры, поверь мне, Дух Святой не оставит тебя. Вот это да. А мы сейчас говорим о тех людях, которые полны сил, и ножки еще работают, и ручки работают, а вот сердечко уже не с кардиологической точки зрения, а с точки зрения духовной, вот оно еще как-то не оттаяло, вот оно еще немножко такое, знаете, каменистое. Пусть уже даже раздроблено не сплошным камнем, а щебенкой, но еще вот не стало оно теплым, не стало оно плотским.
Ну, можно еще приглашать батюшку почаще, возможно, как-то договариваться.
Я думаю, что да, у человека
не стесняться,
будет возможность,
найти возможность как-то.
Попросите своих близких, тех, кто ходит постоянно в храм, пригласить священника, чтобы он вас причастил, исповедовал. Но из своей практики могу рассказать один случай. Это было много лет назад, больше 20, когда восстанавливали разрушенный храм, и на окраине села жила одна пожилая женщина, ну, старенькая, будем говорить. Вот. Первые годы она, 2-3 года ходила в храм, то есть вот в те руины, находилась со мной рядом среди этих руин. Вот. Тем более она для меня была дорога, Ксения Васильевна Елисеева, тем, что она была певчей, еще 10-летней девочкой, у последнего священника в 1937 году перед его арестом.
В этом храме, где вы служили?
В этом храме, да, где я служил. И вот спустя 60 лет, когда начали восстанавливать храм, вот, она стала фактически первой певчей
на
моих богослужениях. Да, да. Вот. Притом Господь ей даровал необыкновенную память. Она многие вещи забывала, как все пожилые люди, но она наизусть знала панихиду и молебен. Она закрывала глаза и пела панихиду от начала до конца. Вот главное не перебивать. Вот. Вот такое было служение. Но, перенеся инсульт, она лежала. И тоже, как священник, не каждый день мог к ней заходить. И попросил девушку, свою прихожанку, посещать ее на краю села, эту бабушку Ксению Васильевну, посещать ее. И Танечка пошла, возвращается, огромные глаза круглые. Я говорю, что случилось? Да, говорит, понимаете, батюшка, я Ксении Васильевне говорю, что скоро к вам батюшка придет, приготовьтесь причащать вас. Вот как раз, помню, была Светлая Седмица. А она мне отвечает, да что ты, миленькая, он ко мне каждое утро приходит, ходит тут по избе, кадит, она одна жила в избе. Вот, и все время в красном облачении, так хорошо, так хорошо. И вы знаете, так меня это смутило, потому что, ну, может, уже старческие видения какие-то болезненные. И буквально там через пару дней, поскольку, повторяю, была уже светлая седмица, я облачаюсь и иду вот торжественно поздравить ее в избе на краю деревни. Прихожу, действительно, развожу кадила, как говорят, вот, начинаю петь тропарь. Вот. А Ксения Васильевна, присев в своей постели, Танечку толкает и говорит: вот так каждое утро он у меня ходит и кадит, и кадит. Вот вы знаете, было удивительное ощущение, что действительно ангел посещает человека каждый день. Конечно, ее причастил. Вот про причастие она ничего не говорила, что ангел ее причащает. Но что она каждый день видит священников в пасхальном облачении, который ходит и поет пасхальный тропарь, вот она говорит: я вижу это каждое утро. Вот вы видите, как может Господь, так сказать, своих избранных, своих верных поддерживать и укреплять, независимо от их болезней и от их телесных немощей.
Интересная история, батюшка. Ну, я думаю, что в нашей жизни всегда есть место чуду, если на то есть, конечно, воля Божия.
Несомненно. Господь нас этим укрепляет, и я думаю, что многие священники могут подобные истории рассказать, и многие верующие встречаются с большим или с меньшим проявлением чуда. Но думаю, что чудо мы видим каждый день. Мы можем его не замечать или можем привыкнуть к нему. Ну, как некоторые привыкают к каким-либо особенным случаям в жизни, в церковной жизни. Для них считается норма. А другой говорит: это же чудо, что вы можете или имеете возможность причащаться каждое воскресенье. Это же чудо, говорит человек. Вот как сейчас нам телезрительница сказала, которая позвонила сюда, вот. Она может только 4 раза в год, а другой может каждое воскресенье. И он настолько к этому привык, что он не пользуется этим даром Божьим, этим чудом. Или не все догадываются пользоваться им.
Батюшка, ну вот тем временем, вот в продолжении темы, которую мы начали, говоря о церкви, о границах церкви, о людях в ней. А вот возможно ли в церкви жить своей жизнью вообще? Полностью как-то быть самим по себе? Ну, такое бывает.
Ну, во-первых, мы видим с вами, что Господь насильно не вторгается ни в чью жизнь. Мы можем принять Его или не принять. Другой вопрос, что мы можем принять до какой-то поры, а потом дальше не хотим. Помните старую шуточку, когда ходящая в основном среди семинаристов, что: Господи, помоги мне, но не сейчас, но не сегодня. Помоги мне избавиться от того или иного греха, но вот в следующий раз.
Вот. Что-то я об этом не подумал.
То есть мы боимся принять Христа. Не так много церковь от нас требует, как много мы себе сочиняем, и как много бес на нас наводит страха. Ну и следующий вопрос уже: и бес ли наводит, или мы сами уже боимся многих вещей? Речь идет не о том, чтобы там жить в пустыне, сидеть на черном хлебе, или там пить воду 2 раза в неделю и так далее. Мы сейчас не об этом говорим. Вот. А мы говорим о том, насколько мы живем то, что в народе называется по совести, по голосу Божию. И если мы будем честно к себе относиться, то увидим, что мы не хотим всегда этого делать. Да, разочек можно, другой можно, но не всегда же я должен быть честным. Ну и дальше начинаются уловки, почему мы не честны, почему мы там врем, или почему мы воруем. Тут в зависимости от того, где человек на каком месте находится. Вот. И человек, принявший Бога полностью, на работе ли он находится, или он домохозяйка, или это пенсионер, или это там студент, он, приняв, не замечает изменений с самим собой. Для него это становится естественным. Когда человек начинает замечать, что он делает добрые поступки, значит, он еще их не делает. Он считает, он надел маску, он только встал на путь, что надо делать добрые поступки. А вот когда он начинает их делать, для него становится естественным. И вот тогда действительно человек, живущий церковной жизнью, становится для нас необходим как воздух. Нам хочется с ним общаться, нам хочется рядом с ним находиться, нам хочется, чтобы он был, вот просто был. Вот это и есть церковная жизнь. И поэтому человек, живя в стенах церкви, вот должен почаще в себя заглядывать. Вот есть ли люди, которые все время хотят, чтобы ты находился рядом? Не просто поболтать там о последних новостях или разнести какие-либо сплетни, а чтобы вот ты мог бы поговорить с ним о Боге, о вере. Тогда действительно мы исполним заповедь «Несите тяготы друг друга». Ведь большинство читает и не разумеет эту заповедь. Как это можно нести тяготы друг друга? Это что, за кружкой пива, так сказать, пожаловаться на свою жену? Или там посетовать на неразумных детей? Да нет, конечно. Нет, конечно. Это вот как раз тогда, когда мы с близким человеком можем поговорить о своей вере в Бога. Почему она у меня не получается? Почему я не могу раскрыться? И вот этот близкий должен мне помочь, подсказать. Брат, ну как ты можешь раскрыться, если ты, и вот то-то, то-то с тобой происходит? И мы услышим, во-первых, много нелицеприятных вещей, не в виде скандала семейного, а в виде переживающего за тебя человека. А во-вторых, это действительно поможет быть, значит, добрым христианином. Добрым христианином. Вот это остро необходимо. Необходимо. И тогда, когда человек тебя обличает из желания помочь тебе избавиться от этого греха, он может сказать тебе, а может не сказать, может потихоньку так направлять твои действия или создавать такую ситуацию, что ты свои плохие качества не сможешь проявить. Вот он так мягко, так сказать, направляет, повторяю, отношения с тобой, что ты свои плохие качества не проявляешь. Вот это тоже очень хорошее состояние христианина. Мы бы сказали вообще человека доброго, человека мудрого. Но раз мы с вами говорим о людях, находящихся в стенах церкви, то вот эти качества очень необходимы. Потому что многие считают, что находясь в храме, особенно много лет ходя в храм, человеку можно там ругать, выгонять из храма, делать громкие такие обидные замечания. Нет, нет, нет. Как раз христианин – это тот, который помогает именно своей любовью.
Отец Александр, есть дозвонившийся нам телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Мы вас очень внимательно слушаем.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе Христос, дорогой.
У меня вопрос. Апостол Павел, когда перед Ареопагом выступал, он там сказал, что Бог сотворивший все, и небо, и землю, не в рукотворных храмах живет, и не требует к себе рукотворных отношений вот этих. А современные храмы тоже, получается, под эти слова попадают. Тем более, когда строятся, они все рукотворные, еще строятся строгнёй всякой, как вот в Екатеринбурге. Как тут объяснить?
Спасибо за вопрос. Угу. Зачем мы строим храмы, батюшка, по сути?
Ну вот, дорогой телезритель, хотелось бы ответить, а почему вы решили, что те храмы, которые мы строим, они рукотворные? А почему вы не думаете, что мы кирпичом обкладываем то, что уже сотворено нерукотворно? Нам просто указано, что вот здесь вы можете строить. Вот уже нерукотворный храм стоит, а теперь ваше дело построить вокруг стенки. Скажите, пожалуйста, семья – это рукотворное строительство?
Если в ЗАГСе, там, печать, да.
Но ведь она зародилась раньше.
Конечно.
Уже просто людям осталось закрепить. Ну вот и все. Вот он ответ на вопрос, я считаю, что апостол Павел нам напоминает, что мы можем молиться везде, на любом месте, обращаться к Господу. Почему? Потому что у евреев, мы помним, в Иерусалиме было понятие, что молиться еврей может только в храме Соломоновом. И они стремились это делать. Вот. Нам напоминается, что Господа приветствуем и молимся Господу, исповедуем Его на всяком месте и во всякое время. И наше дело просто на том месте, где собираемся и молимся, это место обложить кирпичом, чтобы нас не занесло снегом и не залило дождем. Вот и все. А то, что происходит в Екатеринбурге, вы знаете, тут должно быть... Ну, трудно. Есть личное мнение, поэтому давайте так. Если я сейчас что-то говорю, то это я говорю как отец Александр, а ни в коем случае от имени церкви. Уже неоднократно мы с вами говорили, что от имени церкви может говорить только патриарх или благословленное им лицо. Судить о событиях в Екатеринбурге меня патриарх не благословлял. То есть я такого благословения не имею, своего руководства не имею. Поэтому мое мнение личное, я думаю, что там есть какое-то просто упущение организаторов. И быстрее всего организаторов со светской стороны, не с церковной, а со светской стороны.
Вот. Ну, не договорились, может быть. Ну, к сожалению.
Ну, да,
но, батюшка,
да.
Ну, такая ситуация возникла. Вот. Там, я думаю,
уже... Это не первый случай, могу вам сказать. Ну,
кстати, что... в Москве сколько таких ситуаций?
Полно. Даже и вот у нас... не только в Москве,
вот
и в Подмосковье.
Рядышком,
да. И даже 25 лет назад я начал восстанавливать храм, как раз в этом году у нас 25-летие. Когда мы начали восстанавливать руины храма, то было собрание деревни с повесткой дня. Я сам видел это объявление, наклеенное на столбе, ближайшем к церкви. Немного ли церковь захватила место, пункт первый собрания, пункт второй – разное. Вот. Хотя мы тогда пытались огородить только ту территорию, которая вот минимум примыкала к церкви. Вот. Когда был разговор с местными жителями, они говорили, вот вы хотите забор поставить, а нам негде кур пасти. Вот. Так что, друзья мои, Екатеринбург – это не единственное место, где такие встречи и трения вдруг происходят. Вот. Считаю, что, повторяю, просто
ну, кстати, это, вы знаете, вот,
организаторы
да,
должны
вот
были...
Я, ваше продолжение того, что вы говорили, ну, можно сделать вывод такой достаточно простой, что а вы что сделали, что вокруг люди вас приняли храм там, или полюбили церковь, еще что-то? Ведь, выходя из храма, мы же должны нести,
все правильно.
А мы не несем.
Продолжение
а вот они вокруг
вопроса.
Нас и такие,
конечно,
что ж поделаешь.
Конечно.
У нас есть телефонный звонок, давайте конечно. Послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я звоню вам из Москвы. У меня такой вопрос. Правда ли, что крестик не нужно принимать в дар, особенно если его носил другой человек? Спасибо большое.
Мишка, вопрос ага. тоже в тему.
Вот абсолютно.
Про наш разговор. Да.
Игорь Викторович, дорогой, если вам дарят крестик, и вам он нравится, вот, и вызывает это радость, если вам дарит крестик человек, близкий вам по духу, и вы, так сказать, считаете честью, когда такой человек оказывает вам свое внимание, не просто носить, а носить с удовольствием, с благодарностью Богу этому человеку. В традиции церкви есть такой простой обряд, будем говорить. Когда вам дарят крест или икону, которая много лет послужила в другом доме, другому человеку, то же самое, крестик. Вот. Иногда бывает, что крестик умер отец и завещал его своему сыну. И, допустим, мама, вдова, сняла крест умершего отца и одевает его на шею сыну. Вот. Просто вы приходите в храм и говорите, батюшка, мне надо осветить крестик.
То есть заново Всё. Освящается?
Конечно. Чин освящения совершается, вот, и человек спокойно носит. И я знаю людей, у которых крестики на шее, которые пережили несколько поколений. И они с радостью вспоминают, что этот крестик принадлежал там, деду, прадеду и так далее. Так что, друзья мои, давайте вот эти внешних каких-либо... Я знаю подтекст вашего вопроса. Это... Неоднократно люди приходят и рассказывают о таких вещах. Скинуть свой крест и возложить его на другого. Ну, хоть сказать, ребят, вы свой крест донесите спокойно. Какой же вы можете чужой крест нести? Вот. Поэтому передача креста, благословение крестом, я считаю, что это правильно. В традиции русских религиозных семей было, например, понятие «отцовский крест». То есть это обычно крупный большой крест, настенный, вот, перед которым молится отец. И покидая дом, допустим, уходя на войну или на длительные заработки, он передавал крест своему старшему сыну. То есть этим он как бы возлагал на него ответственность, ответственность перед Богом за семью. То есть с этого момента юноша должен был отвечать за сохранение семьи. И вот этот отцовский крест, он передавался из поколения в поколение. То есть каждый раз, сохраняя у себя уже сын, передавал своему сыну, а значит, внуку, правнуку. И вот в том числе у меня есть среди прихожан три семьи, в которых кресты, отцовские кресты хранятся почти по 300 лет. Вот, то есть от отца сыну, к сыну он переходит, там, или к первому зятю, если вдруг нету сыновей в семье, то передается первому зятю. Вот, то есть этим благословением, крестом, передается ответственность за сохранение семьи. Поэтому очень прошу, вот это одна из церковных примет, то, о чем мы с вами говорили, вот, потому что видел людей, которые могли спокойно шагать через крестик, у кого-то упал с шеи крестик, разорвалась, очевидно, цепочка, крестик лежит на полу, и человек перешагивает, там спрашиваешь, ну что ж ты, Иван Петрович, перешагиваешь-то? Нет, ну наступать на крестик вроде неудобно, а поднимать чужой крест на себя я не буду. Вот. Так что очень прошу, и, повторяю, иконы ли, образы святых, или Спасителя, или Пресвятой Богородицы, вот, или крестик, да откиньте вы все это. Вот только что нас спросили, что Бог живет в храмах нерукотворных. Вот оно отношение. Вот ты являешься храмом нерукотворным, в тебе Бог живет, вот тогда ты как относись к кресту. Живет, значит, ты спокойно относишься к кресту. Нет в тебе Бога, ну, значит, будешь шагать или шарахаться от таких подарков. Вот. Да нет, друзья мои, нельзя сводить такое до вот, примитива. Нельзя такие вещи сводить до примитива. Я думаю, что если человек верующий, то для него дорог и крестик, и подарок, и тот человек, от которого он этот подарок получает. Ну, а дело батюшки вас поддержать, окропить святой водичкой, прочитать молитву на освящение крестного знамени, такая специальность молитва, или на освящение образа Спасителя, Богородицы, святых, или собора святых. Есть специальные такие молитвы, очень красивые. Их читаешь. Вот. И спокойно пользуйтесь, и, повторяю, носите этот крестик. Вот. Если у вас есть свой любимый, и, так сказать, тогда не имеет смысла целую нанизывать на шею, чтобы как цыганята ходили и брицали. Вот. Тогда где-нибудь рядышком с иконом его повесьте, аккуратно на стеночку, там, на гвоздик повесьте, пусть он будет вам виден, дорог. Вот. А если есть желание, то оденьте его себе на шею. Вот. Поэтому пусть Бог живет в вашей душе, как в храме нерукотворном.
Батюшка, а вот, знаешь, случаи есть такие, когда человеку тяжело носить крестик. Ну, долго не носил, потом одел, и неудобно, мешает, что-то тут лишнее. Вот как быть в этой ситуации? Терпеть или как? Альтернатива есть
такое,
какая-то?
Есть такое. Притом есть случаи, когда приходят люди, говорят, батюшка, вот я не носил, а вот мне жена подарила, а мне ночью душит кто-то. Я одеваю крестик, и у меня ощущение, что меня кто-то душит. Вы знаете, я думаю, что надо перетерпеть. Обычно это недолго длится, может быть, дня три, там, и все. Через некоторое время уже человек носит крест, и он ему не только не мешает, а через некоторое время вдруг ощущаешь, что ты не можешь без креста. Не дай бог, там ремешок разорвался на шее, там вот я нательный крестик ношу на кожаном ремешке, на тоненьком, и вот в какой-то момент там старый ремешок износился, разорвался, и вдруг чувствую, что, простите меня, ощущение, что я голый стою, как будто штаны с меня соскочили при народе. Раз я за грудь, ой, крестика нет, а, вот он свалился вниз. Все, Господи, прости, вот, скорее, новый ремешок, скорее, значит, чтобы так сказать, нательный крест был на тебе. Поэтому нужно перетерпеть. Мы с вами коснулись и еще одной традиции. Это крестин. Родители покрестили младенца, принесли после крестин домой, крестик сняли на гвоздик, и все. И человек растет, креста на тебе нет, говорили раньше бабушки.
Не отвыкают, не привыкают.
Вот, когда говорят, хотели сказать, что совести у тебя нет. Вот. Миленькие мои, не снимается крест. Снимите эти золотые цепочки бесконечные, которые там цепляются у младенца за пальчики. Вот. Вставьте ленточку шелковую или шнурочек, который не травмирует ребенку шею, кожицу. Вот. И крест ребенка не снимается. Тогда для него станет естественным и во взрослом состоянии. Крест всегда иметь на шее. Мы с вами знаем множество случаев, когда даже бойцы... Если им попадается вдруг неверующий командир и начинает говорить о том, чтобы сняли крест, они отказываются снимать крест, и многие бойцы мне говорили, все, мне один раз сказали, я отказался, и мне больше ничего не говорили. Я всю службу прошел с крестиком на шее. Вот. Поэтому, чадцы мои возлюбленные, крест должен быть на шее. Ну, а как любой священник, можно множество случаев рассказать, когда едва человек оказался без креста, как тут же с ним неприятности, произошли неприятности. Вот. Ну уж не будем таких страшилок на ночь с вами вспоминать, но факт остается фактом, что христианин должен быть с крестом на шее. Все. Это наша с вами защита, это наше с вами знамение, так сказать, и это наш с вами символ нашей веры. Но уже не говоря о том, что многие оказывались в такой ситуации, когда от стресса, находясь в стрессе или от страха, они забывали молитву. Вот в такой момент достается нательный крестик, поворачивается, спаси, сохрани, и все, и у тебя память включается. Спаси, сохрани и помилуй. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного. Тут же все вспоминаются. Те слова, которые написаны на обороте нательного крестика. Поэтому нежелательно, чтобы крестики превращались в ювелирные украшения. Многие считают, что вместо распятия надо вкатить туда какой-нибудь бриллиант размером с кулак или изумруд, и тебе этого достаточно. Или чтобы там весом он был, там золото весило. Там.
Или размером, как, вот,
да,
как
да,
у вас.
Да, да, что, как, именно как священнический наперстный. Вот. Нет, для этого есть специальные нательные крестики, которые носятся, так сказать, человеком на шее своей.
Нам дозвонился еще один телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Батюшка, здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе, Христос, радость моя.
Скажите, пожалуйста, вот мне 13,5 лет. У меня в ноябре должен родиться двоюродный братик или сестренка. Я могу стать для него крестной?
Как тебя зовут?
София.
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 София. Очень приятно. 13,5 лет. София. Храни Господи. Миленькая София, я вижу ваше желание. Вот. У меня к вам вопрос, София. Символ веры наизусть читаете? Связь прервалась?
Или уже прервалась связь.
Ну ладно, ладно.
Ну давайте, Виталик. Вот. София, вы нас слышите, София?
Да, слышу.
Так, я прошу вас символ веры прочесть.
Веру во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимо, всем и невидимым.
Аминь. Аминь. Радость моя, подходи к своему священнику, своему духовнику и проси благословить тебя стать крестной у своего братика. Вот. Проси разрешения. Я думаю, что тебе уже можно. Уже можно.
Ну да, если есть четкое осознание того, во что ты веруешь и для чего крестным, ты должен быть.
Ну, есть еще возрастной ценз, конечно.
Конечно,
крестным
да.
Есть возрастной ценз, но вы знаете, порой вот подростки, они больше ратуют за Бога, и вот еще чистота сердца, чистота ума, вот эта вот нетронутость, непопорченность верой, они сильнее, чем порой взрослых людей, которые приходят, и их избрали быть, пригласили быть крестными, а они настолько далеки от церкви и настолько не хотят в нее входить, что думаешь, ну зачем ты идешь крестные? Ну зачем ты берешь грех на себя? Ну не для тебя это не спасительно быть таким крестным, не для того ребенка, у которого ты крестным быть собираешься. В данном случае я думаю, что ребенок оправдает надежды тех, кто приглашает его быть крестным.
Кстати, вот такой есть история и в моей семье. Дедушка был священником, и папа мой помогал ему постоянно. Вот приносили крестить детей, а там вообще никого не было. Вот только папа, мама и ребенок. И вот мой папа становился крестным. Помогал там, объяснял что-то там. Вот сколько этих крестников, наверное, у него, не знаю. Ну, как старается молиться за них. Вот и такое бывало.
Дай
вот,
Бог
никому
ему
нет,
силу.
Вот, дай Бог никого нет.
Конечно. Особенно это сказалось во время войны, после войны.
Да когда... и в советское время сколько было.
Да, взрослых не было, особенно мужчин не было. Вот. И не так просто в крестные. Это первое. А второе, вот иногда приходит семья и говорят такие вещи, вы знаете... Ну, так сердце больно сжимается. Вот, говорит, знакомых у нас много, а вот доверить своего ребенка мы не можем никому. У нас нет крестного для нашего ребенка. Вот. Но тут вот, конечно, священник становится восприемником, будем говорить. Он становится крестным или кого-то благословляет, как вот в данном случае вы рассказали, кого-то благословляет быть восприемником для ребенка. Это не значит, что крестины нужно отменить или там не допустить. Ни в коем случае крестины... продолжается. Вот не так давно уже был случай, когда ко мне приехала семья, пришла в храм, хотят крестить, но они живут где-то на погранзаставе. Вот. И у нас, говорит, здесь, мы здесь в отпуске, никого не знаем, вот, а хотели бы покрестить. У нас на погранзаставе церкви рядом нет, там, на 400 километров нет ни одного храма. Вот. Ну, понятное дело, что уже тут священник берет на себя или благословляет кого-то вот, из помощников, кто становится молитвенником, ходатаем за того ребенка, которого принимают на руки. Вот. Ситуации, конечно, разные бывают. Но это очень радует, потому что могу вам сказать, что символ веры с листа люди не могут прочитать. Не могут. То есть, готовясь быть крестными, а порой даже уже имея крестников, они так и не научились не просто там молиться, а даже с листа не могут прочитать символ веры. Вот. Вот это вот тоже наша современная проблема. Поэтому если ребенок, там, взрослый ребенок, будем говорить, там, приходит к своей маме и говорит, мам, ты знаешь, меня друзья там пригласили быть крестным, а мама ходит в храм, или бабушка слышит этот разговор, то, конечно, должна сразу спросить своего внука или там, сына, а ты вот готов отвечать перед Богом за этого человека? Ты готов, вот, если что-то случится с родителями, ты готов его взять себе в семью и растить наравне со своими детьми? А может быть, и паче любить, нежели своих детей? Вот если у тебя есть это состояние души, соглашайся быть крестным. Если нет такого состояния, то лучше не берись. Лучше скажите, ребята, простите, давайте останемся друзьями, но вот вы подыщите себе в крестные кого-нибудь еще.
Отец Александр, я благодарю вас, наверное, правильно сказать, мы благодарим вас от лица всех наших телезрителей за сегодняшнюю беседу. Очень приятно, давайте будем уже прощаться.
Во славу Божию, друзья мои. Всех с наступающими праздниками. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель Никольского храма села Лямцево Домодедовского района, протоиерей Александр Трушин. Я ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Христос воскресе!